Александр Литвиненко похоронен в Лондоне.
Главная история – это полоний. И надо будет смотреть не на то, что сказал или не сказал Луговой. Надо будет смотреть на то, запросят ли англичане доступ на какие-то российские объекты.
Тайна процветания Андрея Лугового.
Понятно, при каких условиях человек, тесно связанный с ФСБ и помогший бежать государственному преступнику номер один, садится всего на 1.5 года и при этом сохраняет свой бизнес.
Егор Гайдар убежден, что его отравили враги России.
То, что произошло 24 ноября, не имело естественных причин. Значит, оно должно было иметь причины искусственные. Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Михаилу Трепашкину отказано во встрече со следователями Скотланд-Ярда.
Власти опасаются получения информации по следствию в связи со смертью Литвиненко, нежелательной для властных кругов нашей страны.
Эти и другие сюжеты обзора политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг в Лондоне прошли похороны Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ и политэмигранта. Расследование его убийства, отравление полонием-210, принесло ощутимые результаты. Хроника событий в репортаже Натальи Голицыной.
Можно усмотреть иронию судьбы в том, что Литвиненко был похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондоне, том самом, где находится могила Карла Маркса, основоположника доктрины, которую так ненавидел в последние годы жизни бывший подполковник ФСБ. С промежутком в 150 лет Лондон принял их обоих, и они нашли успокоение на одном из самых его уютных и респектабельных кладбищ. В день похорон Литвиненко с самого утра лил дождь, холодный ветер пронизывал до костей. За пару часов до церемонии над Лондоном пронесся мощный торнадо. В час дня по Гринвичу к воротам кладбища подъехал траурный кортеж из 8 черных лимузинов. Ступая по грязи, дубовый гроб с телом Литвиненко с трудом несли 6 человек. С трудом, потому что за дубовой оболочкой скрывался свинцовый запаянный саркофаг с радиоактивными останками одного из самых яростных критиков режима Путина. Гроб несли Борис Березовский, Ахмед Закаев, Владимир Буковский, кинорежиссер Андрей Некрасов и Александр Гальдфарб, глава основанного Березовским Вашингтонского фонда гражданских свобод. Похоронам предшествовала получасовая служба в центральной мечети Лондона в районе Ридженс-парка. На ней присутствовали 9 родных и друзей Литвиненко и около 1000 молящихся в мечети мусульман. Мулла прочел по-арабски и по-английски отрывки из Корана и заупокойную молитву. Гроб с телом Литвиненко в мечеть внести не разрешили, опасаясь радиации. Любопытное замечание сделал Владимир Буковский у ворот мечети. Он сказал, что сомневается в способности британских властей найти убийц Литвиненко и предать их суду. Это дело не по зубам британской полиции и британскому правительству. Оно слишком масштабно и слишком сложно для них, заявил живущий в Англии российский правозащитник. Относительно принятия Александром Литвиненко ислама ходят противоречивые слухи. По словам его отца и Ахмеда Закаева, Александр стал мусульманином за 10 дней до отравления, и что на смертном одре он просил похоронить себя по мусульманскому обряду. Однако Александр Гальдфарб отрицает это, настаивая, что Литвиненко просил, чтобы во время похорон не было никакой религиозной церемонии. Он утверждает, что на кладбище, вопреки желанию вдовы Литвиненко Марины, неожиданно появился мулла, который начал читать над гробом молитвы по-арабски. Несколько человек, по его словам, хотели было прекратить этот ритуал, но Марина попросила их этого не делать из уважения к памяти мужа. Владимир Буковский, который хорошо знал Александра Литвиненко, так объясняет его обращение в ислам.
Он очень дружил с Ахмедом Закаевым. Они соседи, большие друзья. Он также очень симпатизировал чеченцам в связи с вот этой жуткой кровавой войной. У него было чувство стыда, как у человека русского, что так обходятся с этим народом. И поэтому у него было некое тяготение как-то посочувствовать, приблизиться к этому. Он проявлял интерес к исламу вообще до того, как заболел. Ахмед, кстати, его отговаривал все время, говорил, ты не торопись, это дело сложное. Но у него была вот такая мысль, что это может оказаться почему-то, ну, хорошо. Это некий комплекс стыда, что ли, за свою страну, за свою нацию.
говорил Владимир Буковский. Бывший офицер ФСБ Евгений Лимарев, бежавший на Запад и живущий сейчас во Франции под охраной спецслужб, дал интервью британской газете Daily Telegraph. Это он передал итальянскому юристу Марио Скарамелли документ, в котором содержался список так называемых «врагов России», за которыми охотятся российские киллеры из организации ветеранов СВР «Честь и достоинство». В этом списке, сообщил Лимарев, наряду с именами Анны Политковской и Александра Литвиненко значится и его имя. «Я третий в этом списке», — говорит он, — «и чувствую нависшую надо мной опасность, ожидая нападения в любой момент». По словам Лимарева, документ, в котором говорится о смертельной опасности для жизни Литвиненко, он получил из надежного источника в Москве, имеющего доступ к российским спецслужбам. Последней новостью проходящего в Лондоне расследования убийства Литвиненко стало сообщение о том, что у полиции возникли основания полагать, что Литвиненко был отравлен не в японском ресторане на Пикадилли, как ранее предполагалось, а в баре отеля «Миллениум Мэйфэр», где он встречался 1 ноября с тремя российскими бизнесменами, бывшими сотрудниками ФСБ. Следы радиации обнаружены и в самом баре, где проходила встреча, и у персонала бара, работавшего там 1 ноября. Следы полония были обнаружены в посудомоечной машине бара, что дало основание предположить, что яд был добавлен в чашку чая, который выпил Литвиненко. Эксперты агентства по защите здоровья исследуют состав сточной воды, в которую также могли попасть радиоактивные элементы из посудомоечной машины. В рамках расследования Скотланд-Ярд проверяет также передвижение Андрея Лугового, который, как выяснилось, прибыл в Лондон из Москвы на Боинге, арендованном российской компанией «Трансайра» у британской British Airways 16 октября. На его борту, как и в отеле, где он тогда останавливался, обнаружены следы радиации. Вполне возможно, что полоний-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, был доставлен в Лондон именно в этот день. Номер в отеле «Миллениум Мэйфэр», в котором останавливался Андрей Луговой 1 ноября, опечатан. В нем на полу и на электровыключателе обнаружен более высокий, чем в других помещениях отеля, уровень радиации. Предполагается, что именно там и хранился контейнер с полонием-210. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В понедельник в российскую столицу прибыла бригада британских следователей, которые намеревались допросить свидетелей, встречавшихся с Литвиненко в Лондоне незадолго до его отравления, Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соколенко. Пока произошла только одна встреча. Продолжит тему Мумин Шакиров.
Вместе со следователями антитеррористического отдела в Москву прилетела группа правительственной службы по обеззараживанию. На территории посольства они провели проверку на предмет радиоактивного загрязнения. Это были меры предосторожности. А следователи из Скотланд-Ярда, согласно договоренностям с российской стороной, намеревались допросить главных свидетелей по делу Александра Литвиненко, предпринимателей Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соленко. Все три бизнесмена встречались 1 ноября 2006 года в Лондоне с Александром Литвиненко. На первом этапе у агентов из Скотланд-Ярда возникли сложности с московскими коллегами. Это дало повод британской прессе обвинить в шантаже генпрокурора Юрия Чайку, который добивался выдачи Бориса Березовского и Ахмеда Закаева в обмен на содействие детективам. Новые следы радиации в Лондоне усилили подозрения в отношении бывшего агента ФСБ Андрея Лугового. Спустя некоторое время британским сыщикам все же удалось с помощью российских спецслужб допросить Дмитрия Ковтуна. Затем произошел неожиданный поворот в истории Ковтуна и Лугового. Оба свидетеля, которые ранее были доступны журналистам, давали подробные интервью и чувствовали себя прекрасно, неожиданно заболели. Врачи в их организме обнаружили следы радиоактивного нуклида. Общение с прессой прекратилось. По одним сведениям, Ковтун, получивший дозу радиации, находится в тяжелом состоянии. Обследование выявило у него острую лучевую болезнь. Правда, накануне его адвокат Андрей Ромашов опроверг эту информацию. Андрей Луговой, который сегодня утверждает, что его здоровью ничего не угрожает, так и не был допрошен британскими агентами. Эту встречу по непонятным причинам перенесли на понедельник. Его помощник по имени Александр не внес ясности по поводу судьбы и здоровья своего шефа Лугового.
Вы не могли бы сказать, каково его сегодня состояние физическое и каковы перспективы его встречи с британскими сыщиками?
Вы знаете, на эти вопросы не отвечаю. Мне просто неизвестно.
А вы хоть какую-то информацию журналистам даете или вообще никакой?
Могу только сказать, что он проходит обследование, и все. В данной ситуации мне пока больше ничего не известно.
Александр, скажите, пожалуйста, а когда с вам можно будет позвонить и узнать что-то более подробно?
Не хочу обманывать, но я думаю, не раньше, наверное, чем после выходных. Вот так.
Простите, а в чем заключается вот ваша должность помощника? Какие функции вы выполняете?
Ну, без комментариев.
А фамилия ваша?
Меня просто зовут Александр.
Желание дать показания британским следователям выразил находящийся в колонии поселения в Нижнем Тагиле бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин, близкий друг Александра Литвиненко. Однако руководитель Федеральной службы исполнения наказаний отреагировал жестко. Ведомство не допустит, чтобы осужденный за разглашение гостайны продолжал выступать в роли источника информации для представителей спецслужб иностранных государств. Конец цитаты. Почему российские спецслужбы неохотно комментируют ситуацию вокруг одного из главных свидетелей по делу Литвиненко Андрея Лугового? На этот вопрос попытался ответить главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Я думаю, что, к сожалению, это все связано, на самом деле, только с одним. С желанием воспользоваться вот этой вот возможностью, поднять вопрос о выдаче сидельцев лондонских. Я понимаю, что речь идет о Березовском и Закаеве. Что на самом деле, и дадут допросить Лугового, и я думаю, никаких здесь проблем не будет. Потому что, повторюсь, что главная история – это Полоний. И надо будет смотреть не на то, что сказал или не сказал Луговой. Надо будет смотреть на то, запросят ли, прежде всего, англичане доступ на какие-то российские объекты, где мог производиться Полоний. Дадут ли им доступ на эти объекты, дадут ли им информацию по этим объектам. Вот это самый главный вопрос. Вопрос о том, что скажет Луговой, я не очень верю в то, в его участие в этом деле, поскольку он человек, опять-таки, засвеченный, известный. И намного было бы проще в любом случае найти человека не столь известного, чтобы использовать такую операцию.
Есть ли шансы у британских экспертов выяснить происхождение радиоактивного элемента, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко? Свою версию выдвинул заведующий радио изотопной лаборатории Института ядерных исследований Российской академии наук Борис Жуйков.
С моей точки зрения, это сделать очень трудно. Я даже не представляю, как это сделать, если только люди, которые производили полоний, не сделали некоторые очевидные ошибки при его производстве. Например, внесли туда какие-то примеси, которые, в общем-то, можно было не вносить. Или же вторая возможность, это если будет найдена какая-то вторая запасная ампула, то тогда по веществу, которое в ней будет находиться, по дочернему продукту, по свинцу 206, можно было бы определить, по крайней мере, дату производства. А, собственно, по тем количествам, которые там извлекли из Литвиненко, я не думаю, что это возможно.
В последние дни в связи с делом Александра Литвиненко заметно активизировались официальные российские власти. Следователи Генпрокуратуры могут отправиться в Лондон в рамках расследования убийство бывшего сотрудника ФСБ. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Политолог Юлия Латынина в беседе с корреспондентом Радио Свобода обратила внимание на прошлое Андрея Лугового и обстоятельства, связанные с визитом Лугового Ковтуна и Соколенко в Лондон.
С отравлением Ковтуна какая-то загадочная история, потому что мы видим, что лондонская полиция до сих пор считала, что яд был дан Литвиненко раньше во время встречи с Марио Скарамеллой. Скарамелла тоже попал этого яда, Скарамелла тоже отравился. И было не совсем понятно, как все это происходило и каким образом тогда в Ковтуне осталось столько яда. То есть масса можно сделать предположений. Одно предположение, что если Ковтуна действительно не было на этой встрече, то почему-то его прячут. Другое предположение, что таким ядом мог отравиться вот, собственно, тот человек, который и давал Литвиненко полоний, и не понимал, насколько это опасно, потому что это дело новое. Но все эти предположения как-то вот крайне неблагоприятны для российской юстиции. Хотя, по крайней мере, одно обнадеживает. Если учесть, что господин Луговой, он не только старый охранник Березовского, но и он тот человек, который якобы помог Николаю Глушкову бежать. Напомню, что тогда бегство Глушкова произошло при очень странных обстоятельствах. Он был тяжело болен, его надо было выпускать, к нему уже очень трудно было предъявить обвинение. И вдруг произошла странная история, что Глушков бежит, тут же, не проходя и метра, его задерживают. Соответственно, он остается в тюрьме, вся бизнес-тусовка говорит о провокации. И вот, оказывается, это именно господин Луговой тогда помог Глушкову бежать, получил за это 1.5 года, при этом удивительным делом сохранил многомиллионный бизнес свой. Но я думаю, что всем жителям России понятно, при каких условиях человек, тесно связанный с ФСБ и помогший или якобы помогший бежать государственному преступнику номер один, садится всего на 1.5 года и при этом сохраняет свой бизнес. Это в стране-то, где там любую ассоциацию со словом «Юг» или «Березовский» множат на ноль. То есть Луговой довольно странная фигура, и, откровенно говоря, самый циничный поступок, который могла совершить российская прокуратура, это просто вот Луговой и товарищ Ковтун, их Соколенко должны были встать и сказать: «Да, мы отравили Александра Литвиненко по приказанию Березовского». Или пропасть и оставить об этом предсмертную записку. Я думаю, что внезапная активность господина Лугового, который, только услышав об отравлении Литвиненко, стал бегать по редакциям, по газетам, давать интервью, она как раз была связана с тем, что он почувствовал опасность, почувствовал, что он просто может пропасть, оставив предсмертную записку, и постарался максимально засветиться. Возможно, это действительно спасло его жизнь, возможно, это там покамест спасает его вот, да, условно говоря, от того, чтобы быть главным фигурантом троцкистско-бухаринского процесса.
Мнение Юлии Латыниной. Подробнее о деле Литвиненко мы поговорим во второй части нашей программы примерно через 40 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще одно дело о таинственном отравлении. На этой неделе в газетах «Ведомости» и «Financial Times» появилась статья Егора Гайдара, в которой известный экономист излагает подробности инцидента в Ирландии, когда он потерял сознание во время научной конференции и был госпитализирован. Егор Гайдар убежден, что это не случайность, а предумышленное отравление, за которым стоят некие враги России.
24 ноября не имел естественных причин, значит, оно должно было иметь причины искусственные. Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
«Если кто-то хотел меня устранить, значит, были мотивы», — таинственно заметил Егор Гайдар. На линии прямого эфира наш обозреватель Михаил Соколов. Михаил, добрый вечер. Вы видите хотя бы один серьезный мотив для такого преступления, если вообще можно говорить о существовании преступного замысла?
Добрый вечер. Во-первых, Егор Гайдар – человек добросовестный, вот он также логично описал клиническую картину своего заболевания, буквально по минутам, и также четко выстроил размышления. Предположил он, что если показался один в номере, ему вовремя бы не оказали помощь, мог бы умереть, что вполне вероятно. Вероятно и то, что если бы замысел был таков, то отравители рассчитывали бы именно на это, то есть яд был бы дан так, чтобы подействовать на ночь, а не на публике. Ну, может быть, ошиблись. Гадать вот о способах того, что случилось, о событии, можно бесконечно. К примеру, можно предположить, что использовано было вещество не смертельное, а лишь выводящее человека из строя на время и не оставляющее существенных следов. Вспомните вот публикации последнего времени о разных видах так называемого гуманного оружия. Вот тогда логично, что Гайдар, если он считает, что он был отравлен, то был отравлен как раз после событий с господином Литвиненко. В этом случае как раз расчет мог быть на то, что чудесно спасшийся от тяжелейшего шока сделает логичные выводы, что его решили отравить именно в Ирландии, и потом скажет именно то, что от него ждут. А ждут или ждали, возможно, как раз обвинения в адрес тех, кто недалеко от Ирландии. Но вот текст, который дал Егор Гайдар, не столь однозначен, когда он говорит о мотивах. Но сначала он отвергает причастность российских властей. Им скандал в ситуации такой не нужен был. Допустим, Владимиру Путину скандал, конечно, не нужен. Ну, тут нужно, конечно, разобраться, а кто такие российские власти вообще? Кто это? Сечин, Иванов, Медведев, Якунин, Чемезов, Собянин, Патрушев, группировка, которую называют «Кооператив Озера», и вообще, что мы знаем об этом настоящем политбюро, которое где-то там за спиной президента Российской Федерации, какие у них взгляды, западники, они государственники, патриоты, славянофилы, нацисты, ничего практически о их реальных взглядах страна не знает. Поэтому вывод о том, что смерть, например, Гайдара им была не нужна после смерти Литвиненко, я бы делать сразу поостерегся. Можно согласиться с Егором Гайдаром, что это не радикальные националисты, он пишет, что это не их стиль. Ну, действительно, вот эти отморозки из ГРУ на Чубайса шли с автоматами и самодельной бомбой. К чему у них был доступ, тем и пытались его достать. Ну, хотя есть тоже вопрос, а что, нет ни отставных товарищей с такими же взглядами, у которых есть доступ к другим, более сильным средством.
Это версия, Михаил, которая сейчас упоминается в связи с делом Литвиненко, заговор радикальных патриотов из числа бывших сотрудников спецслужб, которые мстят архитектору реформ в преддверии 15-й годовщины распада СССР. Кажется, очень логично?
Да, мне кажется, как-то не очень серьезно. Вот и к дате как будто бы они подготовились, которые помнят только журналисты. Не думаю, что это все так. Ну и вот еще, Дмитрий, есть две версии, они похожи друг на друга, но обе связаны с дискредитацией президента России и вот этих самых скрытых противников. Это партия третьего срока, желающая превратить Путина в Лукашенко, и вместо приятного отдыха вместе с Берлускони и Шрёдером тогда, мол, дискредитированный президент будет тянуть лямку главы государства еще долго в компании соратников-подельников. И другая версия, вариация, это партия не третьего срока, дискредитированный Кремль, а партия невозвращения Путина на третий срок после перерыва в 2012 году. Эта версия более интересная даже, поскольку действительно любой из кланов, который будет участвовать в обновленной и явно ослабевшей власти, он не заинтересован вот в этом призраке популярного экс-президента эпохи высоких нефтяных цен, который может угрожать и новому переделу власти, и может вернуться в Кремль через 4 года. Вот эти версии, они, конечно, должны рассматриваться, но я в последнее время больше думаю о каких-то вот случайных совпадениях, чем о сложных заговорах, потому что в каждом сложном и продуманном заговоре обычно в неконсолидированной и нетоталитарной, а все-таки авторитарной российской власти, ее структурах всегда происходят какие-то сбои. Поэтому либо вот благодаря какому-то сбою мы узнали много нового о том, что происходит в российской власти, либо это действительно череда каких-то случайных и не связанных с друг другом событий.
Ну и, наконец, последняя версия, то, что никакого преступления вообще не было, отравление носит бытовой характер, ее ведь тоже нельзя исключать, не так ли?
А это знают только врачи, которые правды никогда не скажут, поскольку есть врачебная тайна.
Спасибо, Михаил. Об отравлении Егора Гайдара говорил обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Далее в программе «Итоги недели» заключенный Михаил Трепашкин добивается встречи с британскими следователями сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. Следствие считает поджог наиболее вероятной причиной пожара в московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности в здании. Пожар возник в ночь на субботу в отделении для ВИЧ-инфицированных. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности в ходе расследования деятельности российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Он фигурирует в деле Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием 210. Накануне следы радиации были найдены в Гамбурге в квартире бывшей жены Ковтуна. Журналистка Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября, посмертно награждена специальной медалью Уполномоченного по правам человека в России. Евросоюз призывает власти Беларуси немедленно освободить бывшего кандидата на пост президента Александра Козулина. Он с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. В пятницу около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком. В Тбилиси спецрейсом доставлены более 70 граждан Грузии, депортированных из России. Объединение социал-демократических сил – одна из главных тем проходившего сегодня в Подмосковье съезда Народной партии России. Сегодня же в Москве состоялся съезд общественно-политического движения «Конгресс русских общин». Иран выдвинул условия, на которых готов начать переговоры с Соединенными Штатами по иракской проблеме. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая сегодня в Бахрейне, заявил, что США должны вывести войска из Ирака. Как только США объявят о начале вывода войск, Иран будет готов оказать всестороннюю помощь, отметил министр.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Отказ Михаилу Трипашкину во встрече с британскими следователями. Глупость или измена? Так озаглавлено распространенное на этой неделе заявление Общественного комитета в защиту бывшего сотрудника ФСБ и адвоката, который отбывает 4-летний срок лишения свободы по обвинению в разглашении гостайны. Напомню, что Михаил Трипашкин, друг Александра Литвиненко, заявил, что располагает сведениями, способными пролить свет на убийство в Лондоне, и готов был дать показания прибывшим в Россию следователям Скотланд-Ярда. Однако представитель Федеральной службы исполнения наказаний заявил, что не допустит, чтобы осужденный за разглашение гостайны продолжал выступать в роли источника информации для представителей спецслужб иностранных государств. Этот отказ, как отмечается в заявлении Общественного комитета в защиту Трипашкина, является воспрепятствованием расследованию и противоречит меморандуму о сотрудничестве между прокуратурами России и Великобритании. На днях состоялась встреча руководителя Межрегионального центра прав человека Владимира Шаклеина с Михаилом Трипашкиным в Нижне-Тагильской колонии-поселении. Трипашкин передал Шаклеину письма, которые он написал в течение ноября находившемуся в лондонском госпитале Александру Литвиненко. В этих письмах он анализирует последние события и приходит к выводу, что за отравлением стоят российские спецслужбы. Вот что рассказал мне Владимир Шаклеин.
Его состояние здоровья тяжелое. Он ежедневно по много раз должен использовать ингаляцию, которая в соответствии с действующими нормами здравоохранения, она должна использоваться не чаще одного раза в день. Он, поскольку у него затруднено дыхание, должен пользоваться несколько раз. Иначе он себя очень плохо чувствует. И, кроме того, ему сейчас делают уколы только в условиях исправительной колонии. Хотя ему необходимо, крайне необходимо стационарное лечение в больнице, и на это есть официальное заключение независимого специализированных врачей. Еще, насколько мне известно, в сентябре или 10 октября в колонии присутствовали врачи соответствующей специальности. И здесь официальное заключение, что ему срочно нужна госпитализация. Именно в стационарных городских условиях, а не в условиях колонии. К сожалению, эти заключения руководством колонии игнорируются.
Михаил Иванович написал в ноябре несколько писем своему другу Александру Литвиненко и считает, что ему известны мотивы его убийства. Однако ему отказали во встрече со следователями Скотланд-Ярда. Говорили ли вы с ним об этом?
Мы об этом упоминали, и, собственно, через меня вот эти письма пошли и проинформированы вот о просьбах Трипашкина. Кроме того, у меня есть обращение непосредственно и в дипломатические круги Великобритании с тем, что Трипашкин готов дать показания по обстоятельствам, которые могли привести к гибели Литвиненко, поскольку, как говорил Михаил Иванович, он предполагал, что это очень реально.
Как вы полагаете, Владимир Андреевич, почему власти не удовлетворили такую важную просьбу свидетеля Трипашкина и не дают ему возможности встретиться с британскими следователями? Есть ли основания говорить, что власти считают его опасным свидетелем, который может рассказать нечто их не устраивающее?
Да, я считаю, что действительно власти опасаются получения информации по следствию в связи со смертью Литвиненко нежелательными для властных кругов нашей страны. Поэтому всеми мерами препятствуют всем, чтобы такого допуска не было.
О чем вы говорили?
Ну, у нас в основном шла речь об оказании Трипашкину правовой и юридической помощи с тем, чтобы продвинуть дело по надзорным жалобам, по тому, чтобы в соответствующем судебном порядке был отменен приговор, по которому он находится в заключении. Он находится в колонии поселения, а администрация колонии хочет его перевести из колонии поселения на общий режим, ужесточив тем самым условия его пребывания. Я в настоящее время выезжаю в Москву, и там, я полагаю, встретимся со всеми защитниками Трипашкина и проговорим текущую информацию.
Руководитель Межрегионального центра прав человека Владимир Шаклей на своей встрече с Михаилом Трипашкиным. 6 декабря уполномоченный по правам человека Владимир Лукин подписал ходатайство о госпитализации Михаила Трипашкина в пульмонологическое отделение Центральной клинической больницы Нижнего Тагила. Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня в Москве прошел съезд Конгресса русских общин. КРО, по словам депутата Госдумы и бывшего лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина, намерен вернуться в большую политику и уже собирается подавать документы в Министерство юстиции для получения регистрации. На съезде наш корреспондент Максим Ярошевский говорил с политиками из крайне правого лагеря, которых собирает под свои знамена Рогозин.
Вместе с Дмитрием Рогозиным в гостиничный комплекс Измайлова приехал лидер движения против нелегальной миграции Беловпот, депутаты Куринович и Савельев, политологи Делягин и Белковский. На входе их встречали торговцы агитматериалами. Рядом на прилавке лежала новая книга Рогозина «Враг народа», издание Глазева «Выбор будущего», спецвыпуск газеты «Спецназ России», диски Игоря Талькова. На стенке красовались майки с портретами Александра III, Александра Суворова и надписями «Слава России». Участники съезда охотно скупали книги и майки. Начал встречу со сторонниками Дмитрий Рогозин с предложением почтить минутой молчания жертв пожара в наркологическом диспансере в Москве. Затем в зале вдохновения прослушали гимн России, молитву и вступительное слово председателя съезда Дмитрия Рогозина.
Кто-то из наших гонителей, наверное, подумал, что мы скисли совсем, что мы расстроились, что мы дух потеряли, что нам предстоит теперь только в белых простынях тащиться на ближайшее кладбище. Так вот, что я вам хочу сказать. Хрен им! Мы живы! Сегодня мы возвращаемся. И сегодня мы занимаемся тем, чтобы обновить нашу организацию. Общероссийскую общественную организацию. Конгресс русских общин. Старейшую из всех патриотических структур. Даже название которой было таким, что придумали это название. Наши друзья, наши соратники, русские общины, которые приехали на свой конгресс.
После речи Рогозина на съезде сделали перерыв, и журналисты смогли пообщаться с другими действующими лицами Конгресса русских общин, говорит лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов-Поткин.
Я считаю, что есть перспективы и более широкой деятельности, и, возможно, преобразование политической партии при определенных ресурсах. Но в любом случае сейчас так получилось, что государство отказывается защищать непосредственно русских, и русским нужно создавать максимум горизонтальных, так сказать, организаций, которые созданы по сетевому принципу и не ограничиваются территориями какого-то государства. В данном случае я считаю, что это в том числе и наши идеи, они реализуются. Поэтому мы вместе и будем пересекаться, и где-то совместно действовать, а где-то, так сказать, отдельно, то есть по направлениям просто.
Свою оценку будущему КРО дали и политологи, говорит Станислав Белковский.
Я уверен, что националистические силы могут сыграть решающую роль, или, во всяком случае, одну из ключевых ролей в транзите власти в 2007-2008 годах. Это понимает и Кремль, поэтому пытается все националистические движения, настроения и запросы общества завести под верную, преданную ему ЛДПР во главе с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Я уверен, что многих участников сегодняшнего мероприятия Кремль будет вербовать и соблазнять местами в списке ЛДПР. Но независимо от этого, националистическое движение может стать самостоятельной силой, если оно поверит в себя и избежит охранительской логики, да, так сказать, четко понимая, что с Кремлем ловить нечего.
Добавляет Михаил Делягин.
Это не Нацфронт Лепена. Это не русские против всех остальных. Это русские за остальных, за тех, кто хочет быть с ними. Обратите внимание, сколько внимания Рогозин уделил тому, что нужно дружить с диаспорами, что нужно дружить со всеми, и что все, кто хочет, должны жить в общем доме. Ну, а если человек не хочет, ну, что с ним поделаешь?
В конце съезда, уже беседуя с журналистами, Дмитрий Рогозин объявил, что Конгресс русских общин готов объединить все патриотические силы России, стать мощной оппозиционной силой и идти на выборы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели посвящен трагедии в селе Примухино Тверской области, где в пожаре погибли священник Андрей Николаев и его семья. Следствие рассматривает версию умышленного убийства. Что вы думаете о гибели православного священника в Тверской области? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Ульяновска.
Может быть, в какой-то мере государство тоже виновато, потому что оно ничего не делает для того, чтобы не было даже косвенной пропаганды этого. Ведь люди считают, что это в порядке вещей, а тут кто-то помешал, убрали.
Я думаю, что люди раздражены, злые тем, что сменился строй, они не вписались в него. То есть ворвали у того, у кого что-то было. Другой бы человек, там какой-нибудь преуспевающий фермер был бы в этой деревне, его бы сожгли. Поэтому там дело не просто в том, что священника сожгли. Там сожгли любого бы, кто сопротивлялся, потому что народ у нас такой.
Народ как был темный, так и остался. Они недопонимают беду, которую наносят себе же. Это просто надо не только священникам, большим слоям населения, а прежде всего правительству, лидерам, как они себя называют, поднимать эти вопросы.
Почему в деревне пьют? Потому что ничего нету интересного другого. А чтобы вот просто так уничтожить человека, который намного лучше их, я вот этого просто не понимаю.
Это обыкновенное бытовое. Ну а что, мало что ли поджогов? Почему именно акцентируется внимание? Потому что религия у нас. Сам президент, если в церкви крестит, так естественно и будет ажиотаж. А когда раньше священники раз на костер еретиков и сжигали заживо. И ничего.
Что нормальный любой человек может думать об убийстве священника? Это просто кошмар. Это говорит о состоянии общества нашего. Может быть, после гражданской войны такое же было положение дел. А то, что, к сожалению, у нас таких людей много, я думаю, что это следствие нашего сегодняшнего бытия, ну и в определенном плане следствие работы наших соответствующих органов.
В провинции вот этот духовный упадок, он особенно ощущается. И когда видят человека более духовного, они видят вот как отражение того, насколько они опустились сами. Те, кто стоят на острие борьбы вот с этим злом, с духовностью, вот это. Просто это очень страшно, но как и на всякой войне, без жертв не обойтись. Я думаю, что, наверное, жертва все-таки не напрасна. Да, он погиб, но, может быть, следующий священник, он сможет это изменить.
Что это мерзость, преступление. За это надо судить и наказывать. Трогать религиозных людей сейчас, когда это стало возрастать среди народа, религии, все. У меня нет слов, как я возмущена.
Ужас, я считаю, когда в нашей стране, менее, вы помните, убили, да, лет 15 назад. Еще покушение было на ряд священников. Так что я считаю, что страна, где, которая не может защитить своих религиозных деятелей, это уже дальше ехать некуда.
Одни люди сытые, а другие люди голодные. Вот и приспосабливается в жизни, кто чем может, будь что будет.
Нет хорошей власти, чтобы людей защищать. Распустили весь народ до предела. Нет хорошего человека, чтобы руководил людьми. Жестче, как говорится, надо быть. Это ведь идет сверху. Ночью нет, что ли? Креститься-то крестится, а воровать-то все равно воруют. И не рублями, а миллионами, миллиардами.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Александр Дядин и Сергей Гогин.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Начнем с информационно-аналитических программ российских телеканалов. Главной темой на этой неделе оставалось расследование убийства Александра Литвиненко. Как это дело освещало российское телевидение?
Добрый вечер. Тема Александра Литвиненко действительно по-прежнему остается в центре событий информационных программ на всех каналах и, конечно, итоговых. Но уже от недели к неделе вот освещение делает такой кульбит. Если сначала каналы, в том числе информационные, пытались отстраниться от этой темы, потом вынуждены после смерти Литвиненко были об этом говорить, более-менее как-то в информационном ключе, но понятно, что в стилистике такой пропагандистской, то сейчас это было очень заметно. Прошлое воскресенье в итоговых программах некие эксперты, которые приглашались и появлялись одновременно и в эфире телеканала «Россия» в программе «Вести недели» и Владимира Соловьева в «Воскресном вечере» на НТВ, они договорились до такого, что причиной вообще всей вот этой трагедии была, собственно, деятельность самого Литвиненко, который пытался соорудить некую бомбу или какое-то такое вещество отравляющее. И вот, дескать, поэтому он отравился полонием. Но это было настолько неубедительно и настолько шито белыми нитками, да к тому же еще оказалось, что из эфира НТВ вырезали ряд тезисов оппонентов этих экспертов, которые говорили о том, что Литвиненко сам конструировал бомбу. Так вот, сейчас, уже после того, как приехали английские исследователи в Москву и выяснились еще еще ряд драматических подробностей. Я думаю, что наши итоговые программы уже завтра, в воскресенье, вынуждены будут совершить очередной кульбит и как-то в новом русле освещать дело Литвиненко.
Арина, на этой неделе в программах всех трех каналов появились проекты, которые прежде не были объявлены. Что произошло, с чем это связано?
Такие вещи, в принципе, бывают в эфире. Действительно, на Первом канале, прежде всего, это бывает редко, не пользовался популярностью основной вечерний сериал. Это такая клюквенная мелодрама «За все тебя благодарю». И Первый канал, недопоказав ее до конца, вынужден был переместить ее вниз по сетке и поставить без объявления в эфире боевик времен Великой Отечественной «Последний бронепоезд». Но Первый как раз вышел безболезненно и без потерь из этой истории. И зрители вот «Последний бронепоезд» смотрели очень активно. А вот на канале СТС и НТВ царит настоящий хаос в сетке, потому что все вечерние временные линейки, где выходят популярные там комедии, ситкомы, а в случае с НТВ приключенческие сериалы, они постоянно подвергаются какому-то перемещению. Каналы пытаются найти наиболее востребованные у зрителей с точки зрения рейтинга сериалы. Но уследить, что, зачем и когда идет, решительно невозможно. И здесь, конечно, есть некое лукавство, потому что, мне кажется, зрители думают в последнюю очередь, он просто не в состоянии уследить за этими переменами. Просто канал ищет наиболее адекватные для себя проекты, которые могут принести рейтинги и, соответственно, рекламный доход. Но трудно сказать, на чьей стороне правда.
На этой неделе страна прощалась с Любовью Полищук, и не сомневаюсь, что программы с участием великой актрисы, программы, посвященные ее памяти, имели тоже большой рейтинг, не так ли?
Да, вы знаете, это редкий случай. За последнее время я не припомню ни такого трагического ухода кого-то из знаменитых людей наших, чтобы вот так активно все каналы освещали эту трагедию. А что самое необычное, даже такая криминальная программа, как «Чистосердечное признание» на НТВ, полностью изменила свой формат и целиком посвятила свой выпуск жизни и трагедии Любови Полищук, ну, связанной с ее болезнью. И надо сказать, что даже удержались, в общем-то, в рамках этики, и рейтинг был невероятный. Это был второй по популярности проект в Москве с очень высоким рейтингом 16%. И на 9-й день со дня смерти Любови Полищук замечательный был фильм на Первом канале у Бориса Бермана и Эльдара Жандарева. Он, кстати, тоже вышел без объявления в программе, и он получил у аудитории очень высокий рейтинг. Это свидетельствует о целевом интересе зрителей, и они пришли именно на фильм о любимой актрисе.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородиной. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор таблоидов. Главным сюжетом американской бульварной прессы стало известие о том, что дочь вице-президента США, открытая лесбиянка, готовится стать матерью. Об этом Ян Рунов из Нью-Йорка.
37-летняя Мэри Чейни, дочь вице-президента Соединенных Штатов, беременна. Она и ее многолетняя сексуальная партнерша, 45-летняя Хезер По, готовятся стать мамой и мамой. Пресс-секретарь вице-президента Меган МакГин сообщила, что Ричард Чейни с супругой ждут появления на свет их шестого внука. Врачи говорят, что будет девочка и что она родится весной. Мэри Чейни – открытая лесбиянка. Она помогала отцу-республиканцу в его избирательной кампании 2004 года. Таблоиды безуспешно пытаются узнать, кто был донором, то есть кто биологический отец будущей внучки вице-президента. Активисты борьбы за права геев рассчитывают, что беременность и будущее материнство Мэри Чейни помогут американскому обществу лучше понять, что геи тоже имеют право на счастье. Таблоиды пишут, что Мэри и Хезер – образцовая пара с 15-летним стажем совместной жизни. В телеинтервью Мэри Чейни сказала, что хотела бы жить вместе с Хезер до конца своих дней. Единственное, чего не достает, это узаконенного брачного свидетельства. Есть и еще одна проблема. В штате Вирджиния, где живут партнерши, гомосексуалистам и лесбиянкам не разрешается усыновлять и удочерять детей. Поэтому Хезер не будет считаться приемной матерью дочери Мэри. И если партнерши разорвут свои отношения, то Хезер не будет иметь никаких юридических прав, связанных с девочкой. И все же американское общество движется в сторону толерантности по отношению к геям. Так, например, более половины крупных частных компаний, которые входят в список 500 в журнале Fortune, предлагают семейное медицинское страхование однополым партнерам. 10 лет назад таких компаний было всего 28, то есть почти в 10 раз меньше.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
три одинаковых платья на одном приеме.
Один из самых торжественных приемов в Белом доме устраивается в честь Рождества. Приглашаются звезды шоу-бизнеса и моды. Дамы, естественно, тщательно продумывают наряды. Но на этот раз в Белом доме произошло такое, о чем еще долго будут судачить в светских гостиных. Две дамы явились на прием в таких же точно красных платьях, как и первая леди Лора Буш. Три женщины в одинаковых платьях от Оскара де ла Рента стоимостью $8,500. Секретарь по протоколу Белого дома Летиция Болдридж, в прошлом глава канцелярии первой леди Жаклин Кеннеди, заметила, что все платья были красивыми, но, тем не менее, это конфуз. Когда первой леди была Жаклин Кеннеди, она и ее кутюрье принимали меры, чтобы никто не появлялся в тех же нарядах. Лора Буш быстро нашла выход из положения. Во время приема она поднялась к себе и через несколько минут появилась в другом платье. Но привкус конфуза остался.
«Лучше игла, чем нож».
Американское общество пластической хирургии провело опрос и выяснило, что каждая пятая американка в возрасте от 35 до 69 лет планирует омолодиться с помощью ботокса, коллагена и других инъекций, а не с помощью скальпеля, и что такая американка рассчитывает выглядеть в среднем на 13 лет моложе своего истинного возраста.
Черная полоса в жизни Джорджа Клуни.
Всего месяц назад самый знаменитый холостяк Голливуда Джордж Клуни похоронил своего бульдога. И вдруг новая беда. Умирает его любимый кабанчик Макс, с которым актер прожил душа в душу 18 лет. Клуни трогательно заботился о старике, который наполовину ослеп и страдал от артрита. «Он был частью моей жизни», — рассказывает Клуни. Он настолько огорчен этой потерей, что обзаводиться новой свиньей не намерен.
Сколько получает ведущий комедийного телешоу в Америке?
Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом на CBS просуществует как минимум до 2010 года. По новому контракту Леттерман будет получать по $30 миллионов в год.
Эдди Мерфи не уверен, что он папа.
Подружка комедийного голливудского киноактера Эдди Мерфи Мелани Браун, ушедшая из группы Spice Girls, беременна. Однако Мерфи заявил, что сомневается в своем отцовстве. Он хочет подождать, пока родится ребенок, чтобы по анализу крови узнать, кто папа. О таких планах Мерфи заявил в Нью-Йорке на премьере киномюзикла Dream Girls.
Невезучая Анистон.
Актрисе Дженнифер Анистон не везет в любви. То от нее ушел Брэд Питт, предпочтя Анджелину Джоли, то теперь с ней расстался Винс Воун. «Они расстались друзьями», — говорят их пресс-агенты. Возможно. Таблоиды задаются вопросом, почему мужчины уходят от такой красивой актрисы. Вот уж действительно не родись красивой, а родись счастливой.
Обзор таблоидов подготовил корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль, которая выбрала для нас песню недели.
Вручение музыкальных премий Билборда – главное событие минувшей недели, да, пожалуй, и всего года. Во всяком случае, для самих музыкантов. Не случайно каждый раз после рекламной паузы новый фрагмент двухчасового шоу, которое транслировалось по телевидению, начинался со слов «Ты не первый, пока не стал первым в Билборде». И тут любопытные результаты. 17-летнего Криса Брауна подросткам, особенно женского пола, представлять не надо. Восходящая звезда хип-хопа, он выпустил в прошлом году первый сольный альбом, который назвал незатейливо «Крис Браун». Альбом этот побил чарты и получил 3 главные премии Билборда. Лучший новый артист, лучший исполнитель и, что самое главное, лучший артист года. К слову сказать, Билборд определяет победителей по 3 показателям. Кто доминировал в чартах в течение года, кто продал больше альбомов и кого чаще крутили по радио. Браун, который начал записывать свой альбом в неполных 16 лет, сам не ожидал такого успеха. «Это безумие», — сказал он, принимая очередную награду. «Мне только 17. Мама до сих пор еще заставляет меня убирать комнату и выносить мусор». Канадские рокеры Nickelback выиграли 2 премии за свой последний диск «All Right Reasons» – лучший рок-альбом и лучшая группа года. Дважды был назван победителем уроженец Атланты рэпер T.I. за свой 4-й сольный диск «King» – лучший рэп-артист и лучший рэп-альбом года. Бывшая победительница американского идола, а ныне звезда кантри Кэрри Андервуд за свой последний фантастически успешный диск «Some Hearts» выиграла в обеих категориях – лучший кантри-альбом и лучший альбом года. Она также была названа лучшим артистом года в стиле кантри. Но высшая награда, лучшая исполнительница года за альбом «The Girl Like Me» досталась 18-летней красавице Риане из Барбадоса, которой удалось обойти в этой категории и Бейонсе, и даже саму королеву соло Мэри Блайдж. Доминирующий в чартах альбом «High School Musical» из одноименного музыкального фильма, как и ожидалось, получил премию в категории «Лучший саундтрек». Наконец, эстрадный певец Тони Беннет, недавно отметивший свое 80-летие, был удостоен премии «Столетия». Не знаю, что это значит, но в столь почтенном возрасте любая награда уместна уже только за то, что ты жив и продолжаешь петь. Главной же героиней вечера, получившей больше наград, чем кто-либо другой, стала 35-летняя Мэри Джей Блайдж. Бесспорная королева R&B и соло, она недавно выпустила новый альбом «Reflections», который тут же занял первое место в билборде. А ее предыдущий диск «The Breakthrough», также лидировавший в чартах, принес Блайдж и ее лейблу Geffen сразу 9 премий билборда. Я выбрал ее композицию из последнего диска под названием «Одна Мэри Джей Блайдж и Юту».
Мэри Джей Блайдж на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссии с экспертами о следствии по делу об убийстве Александра Литвиненко, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.